То мы продолжим дальше, да? В прошлый раз мы говорили о системе чудес, мы, в общем-то, разобрались, как она работает. Сказали, что если у человека две возможности или две ошибки, которые обычно бывают. Нет, не совсем так. Мы сказали, что если человек действительно хочет. Есть две ошибки, в принципе, что, во-первых, человек думает путем природным, обычным, да, думает природным путем, то есть он делает свой расчет своих жизненных каких-то дел, так он делает расчет по природному пути, то есть если будет так, то будет так, если я сделаю, поведу себя одним образом, то будет так по природе вещей, должно произойти так-то и так-то. И так он рассчитывает свой путь. На самом деле человек должен понимать, что это идет от Творца. То есть каждая вещь, что происходит с человеком, это приходит от Творца в соответствии с особым расчетом, который происходит с этим человеком. Но человек думает, что он, значит, достигнет, знаешь, что он может все рассчитать. Все рассчитать невозможно. И когда Творец хочет то, что он хочет, тогда это без всякого расчета. Несмотря на все расчеты, которые человек делает, все равно произойдет так, как Творец планировал. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это что он думает, что когда у него есть недостаток, так этот недостаток, потому что мало в мире. В природе нет много денег, в природе нет много, я знаю, возможностей. Кто-то взял больше, кто-то взял меньше. То, что осталось, осталось, нет больше, поэтому у него есть. На самом деле мы сказали, что это не так, что в природе есть огромное количество, здесь бесконечно. Мир так мы разбирали этот пример, да? Солнце, земля, животные, растения и так далее. Разбирали все, что есть так много в мире, что Творец сделал, что невозможно это охватить. И даже человек не способен использовать все то, что есть, даже если он захочет. Почему Творец так сделал, сказать нам, что в принципе мы должны знать, что в мире нет недостатка вообще. А почему у человека есть недостаток? Это особый расчет с небес. Что обстоятельства складываются таким образом, что у него в данный момент, в данной ситуации есть недостаток. Но на самом деле нет недостатка в мире. Это мы говорим про мир природы, не говоря уже о мире духовном, что там вообще нет понятия недостаток, как мы сказали, да, что тогда это противоречие возникает. Понятие получения награды.
Физическая иллюзия.
Что именно?
Как бы представление человека, что есть
недостаток.
Да, как бы ему кажется одно, а по идее происходит совершенно другое. То есть получается как иллюзия.
Ну да, мы говорили в принципе, что вся природа это иллюзия, это в принципе.
То есть физическая иллюзия, в принципе, как бы тоже не соответствует, как бы.
Это представление, такое представление природы у него не возникло в результате того, что он понимает, что природа построена, он ее видит, а в результате его личных качеств. Не потому, что он это увидел в природе, наоборот, когда начнет изучать, тот, кто изучает природу по-настоящему, разные ученые, физики, они видят, насколько она безгранична. Как раз таки наоборот. Да, а то, что возникает, это ощущение, поскольку человек оказывается в обстоятельствах, в которых он не получает эти возможности. Почему возникают эти обстоятельства? Человек думает, что так оно, есть ограниченные возможности, даже если есть там разные энергии, но я не могу их получить даже. Он находит себе разные объяснения, почему это не приходит к нему. Но мы знаем, что всякий раз, когда необходимо для человека, для человечества, вдруг открываются новые, да? Откуда они открываются, вдруг все эти источники энергии, которые появляются, вдруг откуда-то, неизвестно откуда, вдруг ученые находят, вдруг они находят путь, как к этому подойти. Вдруг. То есть это направлено с небес, если это, да, есть расчетка с небес, по которому все в мире приходит и раскрывается. Но у человека создается такая иллюзия, что вот этого не хватает, да, что есть недостаток, потому что он ощущает недостаток у себя. Он не связывает это с тем, что есть такой расчет по отношению к нему, что это связано с его поведением, связано с его смыслом жизни, связано с его целью, для которой он родился. Он этого не понимает и не делает расчет. Он делает расчет на природном уровне. Это ошибка, в общем-то.
Ну, как вся история человечества, это борьба за ресурс. Постоянно идут войны, все отхватывают новые там рынки сбыта или
правильно,
там, кому
война,
нет нужно, а кому
так это. Так сказано в Торе, что когда человек идет, хочет своровать что-то, на самом деле не может получить больше, чем у него должно быть, чем у него полагают, чем он получит в конце концов. То, что он должен получить, если он хочет получить это путем воровства, так он получит путем воровства или грабежа.
Но, в принципе, это было положено ему и без воровства. Он все равно бы это получил.
Он получил бы это без воровства, да. И человек, который потерял, так он потерял бы и другим путем, да? Есть разные расчеты. А люди думают, что они своими действиями что-то делают. Они не делают. Они своими действиями только делают или мицвот, или аверот. Да? Или, ведя себя правильно в данной ситуации, они, значит, делают заповедь, выполняют заповеди тем самым, и тем самым получают, заслуживают награду в следующем мире, или же наоборот, заслуживают наказание в следующем мире. Но то, что они в конце концов получили, это так или иначе должно было быть, он должен был получить. Так это сказано в Торе, человеку очень трудно с этим согласиться, потому что он видит, что вот он пошел, ограбил банк, от него есть деньги. Если его не ограбил, так нет денег. Или, скажем, не банк, а попроще что-нибудь, да? Если он что-то сделал, так он получил. Если не сделал, так не получил. Так человека видит, ощущает. И очень трудно переубедить человека. В этом заключается идея ему наоборот. То есть в тот момент, когда мы знаем со всех остальных точек зрения, что вот так мир построен, когда же Бог управляет этим миром. Это Ра, это истина, когда я это знаю. И когда я знаю, что в Торе так сказано, Творец нас так обучает. И когда я пытаюсь таким взглядом смотреть на мир, в принципе, это логично, только мне, моим ощущениям это не соответствует. Да? Человек должен знать, что есть с одной стороны точка зрения разума, а с другой стороны точка зрения ощущений человека, его восприятия мира. Ощущение человека действительно, эмоционально человек не может согласиться с этим, но разумом он может это понять. Так мы воюем за то, чтобы разум был ценнее, чем эмоции человека в такой ситуации. Поэтому евреи и верующие, когда сталкиваются с такой ситуацией, он все равно, несмотря на то, что ему как бы на глазах, глазами ясно, что это приходит в результате различных его усилий, но когда он разумом понимает, что это приходит от Творца, так он себя убеждает, и что именно так. Вот этот вопрос мы сейчас хотим разобрать. Как человек может прийти к этому ощущению вообще? Да, это чем? Называется имуна ба-Ашем. Имуна ба-Ашем, вера в Творца. Именно в этом заключается вера в Творца. Что человек приходит и говорит, я понимаю разумом, я все прошел, я изучал Хумаш, я изучал Талмуд. Я понял, что это истина, я получил все доказательства, все хорошо. Теперь давайте посмотрим на мир. Ну, мир-то он другой. Я вижу мир не такой, как мы учили, да? Вижу мир жестокий, мир нужно воевать, отхватывать кусок хлеба, нужно еще что-то. Так я вижу мир, правильно? С другой стороны, у меня есть запас такой идеологический, назовем его, да? Религиозный запас, что мы должны знать, что все от Творца и все, да? Как справиться с этим? Сказать по правде, и то, что он говорит, что есть многие религиозные люди, что они, в принципе, люди религиозные, но в большей мере они люди нерелигиозные, потому что в жизни своей они ведут себя как обычные люди. То есть в такой ситуации он видит, он делает те же расчеты и делает те же действия и так далее. То есть это недостаточно родиться в религиозной семье, чтобы вести себя, понимать, осознавать во всей природе действия Творца. Ужасно трудно. Да, это не зависит от того, если он родился в религиозной семье или нет. Ну, в религиозной семье он родился, так ему может быть немножко легче, что ему хотя бы об этом говорят, ему это объясняют. Но увидеть это в мире совсем не так просто. Так есть несколько уровней людей по смыслу восприятия окружающего мира. Как он относится к этому? Относится как к действию Творца, как к чуду такому, или же относится это как к природе? Да? Об этом, в принципе, здесь разговор. Еще то, что мы сказали до этого, что путь, путь к этому, да, каким путем человек может, как человек может все-таки вести внутрь себя вот это вот осознание, что природа – это все, что происходит в природе, это от Творца, это путем молитвы, как мы сказали до этого. Почему путем молитвы? Потому что когда человек молится, он обращается к Творцу и просит от него различные вещи. Правильно? Что значит просит? Просит от него различные вещи в этом мире. Ну пойди поработай, сделай. Человек работает, делает, но все равно просит от Творца. То есть здесь как бы устанавливается внутри сути человека вот эта вот уверенность в том, что в конце концов, несмотря на все его старания, то, что придет ему, придет только от Творца, не от кого другого. На каком уровне молитва человека, на этом уровне также его восприятие. Да? Человек может просто молиться, говорить, а на самом деле думать другое. Да? А может быть более серьезным, молитва может быть более серьезным. Здесь есть разные уровни восприятия, как человек действительно просит у Творца, каким образом, да? Насколько. В соответствии с этим его восприятие мира. Да? Есть несколько уровней, мы пытаемся здесь разобрать это дело. То. Есть мадригот работ бакарата нешибатева. Есть много уровней в постижении чуда, которое в природе. То есть, когда мы смотрим на природу и видим в ней чудо, действие Творца, насколько человек способен это. Да, есть много уровней. Есть люди чуть больше, чуть меньше, да и так далее. Навхинкан арба миген. Мы здесь определим или расскажем про 4 из них. 4 уровня. Общих, более общих. Каждый из них, наверное, разделяется еще на много уровней. Первый. Еша шери криуля ацмама аминим ботхим баш бо идбарах. Умиколь моком ир уба хольма Аллаха улям дэректеви. Есть люди, которые называют себя людьми верующими и полагающими на Творца. И все равно они видят во всем природном процессе природу, путь природы. Во всем, что происходит в мире, видят путь природы. То есть так живут это, как мы сказали. Миссия, да, что они считают, что есть причина, есть следствие, и все идет по определенному порядку, как это, да, по расчету, по законам природы. Миштадлимна линаэлит сибо, эц гасибо, эля шерих пиццу, выисмихуалям, анатам, высеклам, лахшов хижбон, бахижбон асибот, эх тисовавна зомизо. И они стараются управлять всеми причинами, и чтобы направить их к тому, что они хотят достигнуть. И полагаются на свое понимание, на свой разум, чтобы сделать расчет. И вычислить, значит, с какой причины что придет. Значит, если он хочет что-то получить, так он знает, что к этому приводит по законам природы, какая причина, как я могу это получить. И, значит, ищет какую-то причину в природе, ее, значит, пытаются ее достигнуть. Таким образом получить. И так видят и ощущают. Они верят в Творца, молятся каждый день. Но когда он знает, что он должен заработать деньги, так он должен пойти и сделать то-то и то-то. Если не сделает это, он не заработает деньги. Он так ощущает, он так понимает и так себя ведет в соответствии с этим. Да? Это вы бакохам, вы кишрон маасем, юмруля асев сибот, шитавейна, шитавейна, мисувим керуцинам и так далее. У миколь маком, яхадым за и вакшуми аташем, шеслих маасем. При всем этом, они вместе с этим, они также молятся к Творцу и просят у него, чтобы он привел их действия к успеху, чтобы их действия пришли к успеху. Да? Что это значит? Айно. Киав им маасе мусим бахижбон нахону батух миколь маком, араинам батухим мисибот мин хацада шер тухальна литарев баэмца. Как они видят это? Они понимают, что они сделали все правильно, они делают расчеты и выполняют все правильно. Но с другой стороны, они также понимают, что есть еще много разных внешних причин извне мира, которые могут помешать его плану. Да, то есть он понимает, что он делает все правильно. И то, что он делает, оно обязательно приведет к тому, что нужно. Если только не будет каких-то проблем, кто-то им не помешает извне. Да, может быть, разные причины, я не знаю, землетрясение произойдет, еще что-то. Так они просят Кадош Баруху, чтобы другими словами, чтобы он им не мешал, да? Так это называется, правильно?
Большие люди так
ошибались. То есть, чтобы его успех, чтобы у него был, чтобы его действия завершились успехом. А это он молится, от всего сердца. Кмо холимка, например, как болезнь или так далее. О, ашер митцад сибот ахерот, ашер ло иду мирош. Да, он понимает, что есть другие причины, которые могут мешаться. И тобой на царот вироото изакозен. Вехен моддим шеиш леодот ля шемет барах, шенотен баем кох лахшову ля вин басибот. Более еще, они также и моддим, что это благодарны Творцу за то, что он дал им силу, во-первых, ну, выполнять, наверное, да, кроме этого, дал им силу, чтобы думать и понимать в этих причинах, то есть, что дал им разум, что он знает, как крутиться, откуда у него есть эти возможности. Творец ему дал, он это понимает, он родился с этим, или его обучал кто-то, да, так он неблагодарен, мы говорим о людях религиозных, да, и он благодарен Творцу за это, естественно, за то, что тот дал ему это. Вылясот масим лясавам лихавцам. Значит, Творец дал им эту возможность, этот разум, способность привести все причины к той цели, которая им нужна. А вальбаец маянян инеда там кеулямит наик бадерихатева. Но, да, то есть, но все-таки они считают, что мир ведет себя по природе. То есть, что они говорят? Я делаю все правильно. Ясно, есть причины, которые могут помешать. Но если их не будет, то тогда мои действия приведут к этому результату. Это точка зрения. Они знают, что есть Творец. Творец может мешаться и помешать. Тоже верят в это. Ну, не мешают. Для этого не молятся к нему. Потом я умный, я знаю, как делать. Правильно, Творец мне дал ум. Я его благодарю за это. Конечно.
Это как бы точка зрения снизу, точка зрения сверху. Может просто взять и попросить, чтобы помог. Зачем прямо ремонтили его?
Да. Не, ну такое? Так, не, мы говорим, не, ясно, что человек, он, когда ты с ним поговоришь, он явно, что он согласится со всем, что все от Творца. Но так он себя ведет. Зачем? То есть себя ведет человек. То есть если бы человек понимал, что все от Творца, тогда он понимал бы, что необходимо приложить старания. Но результат не выходит в результате старания. И тогда он не относился бы к своим стараниям со всем эмоциональной, да, всем эмоциональным подъемом, да, со всей душой. Он понимал бы, что я должен стараться, так он старается. Так человек, действительно верующий, должен относиться к этому. Он должен прилагать усилия. Должен, потому что есть проклятие, потому что мы в этом мире, потому что по разным причинам, грех первого человека, он должен прилагать усилия. Он это понимает. Но он понимает, что его усилия ничего не делают. И он это выполняет только так, чтобы выполнить что-то, сделать какое-то действие. Но когда человек старается для достижения какой-то цели, он прилагает к этому всю свою душу, все свои эмоции. Это значит, что он не просто это делает, да, таким внешним путем, да? Это значит, что он полностью погружен в это, то есть он в это верит. Он так смотрит на мир, он так это ощущает. То есть требуется от человека, чтобы он с точки зрения эмоциональной обращался к Творцу. А это делал как бы фиктивно. Делал действия, которые необходимо делать, естественно. Но не прилагал к этому душу. Да? Если не прилагает к этому душу, тогда значит действительно он верит в Творца. Но когда же он полностью загорается, да, всей своей душой он связывается с этим путем достижения различных средств, путем старания, то явно так он имеет, так он смотрит на мир, как он здесь объясняет. Он предполагает, что действие по природе он достигнет то, что достигнет, потому что есть природа. Правильно Творец ее создал. Но она сейчас работает сама по себе. И я могу в этой природе действовать. То есть природа работает, не Творец, природа действует. Я в этой природе должен найти путь, как работать, да? Я могу все делать. Только что, Творец, конечно, есть. Но он со стороны. Он может мешаться, он может помешать, он может сделать чудо, чтобы вдруг помочь, тоже может быть. Ну, об этом я, может, его не прошу, чтобы он делал чудеса открытые. Но хотя бы, чтобы не мешал, это ладно. Потом я делаю сам. У меня же есть разум, я же делаю расчеты, я делаю правильно. Правильно Творец мне дал разум. Поблагодарим его за это, почему нет? Но я делаю сам, и природа работает сама по себе. А Творец где-то в стороне. Он, в принципе, есть, но в стороне. Так это точка зрения людей. Это фактически она такая точка зрения. То есть он не сознается в этом. Человек религиозный не сознается в этом другим и даже самому себе. Может быть, многие понимают, что так они себя ведут. Да? Это недостаточно для этого только понимать, что так оно. Это нужно, чтобы было внутри души человека. Это не так просто. Это требует работы, чтобы вот это осознание разума вошло внутрь ощущения эмоций человека. Не так просто. Но обычно большая часть людей ведет себя именно таким образом. То есть они верят в Творца разумом, но душою они живут вместе с природой. То мы не говорим про людей нерелигиозных, которые ясно там не о чем разговаривать. То и что получается? Ины да там кеулям митнаэгбады. Вот они считают, что мир идет по законам природы. Не так, как мы все время вот эти последние уроки объясняли. Валькорхахем байцмамба водотам высеклам ястигу это шерит старехлам. И поэтому они сами своей работой и своими стараниями достигают то, что достигают. Выкахами фаршим базиат апехату халехем. О, тогда вопрос, а что же тогда они объяснят, как они объяснят пасук, который да, в поте с лица, в поте лица будешь кушать хлеб свой, базиат апехату халехем. Да, чтобы, как мы его обычно объясняем, то есть как Тора объясняет этот пасук. В поте лица будешь кушать хлеб свой. Имеется в виду, что ты должен прилагать усилия, чтобы скушать хлеб свой. Хлеб он свой, то есть тот, который тебе полагается Творцом. Только что, поскольку есть проклятие в результате греха первого человека, то тогда ты должен приложить к этому усилия. Но нет результата, а усилия они не приводят к результату. Результат идет от Творца. Усилия нужны только для того, чтобы отменить проклятие, то есть чтобы выполнить проклятие, так назовем, чтобы, да, чтобы оно не действовало. В результате проклятия человек должен работать. Поэтому он работает, но нет связи между работой и между тем, что он получает. Так человек должен был бы понимать это. А как вот эти люди объясняют базиата пехату халехем? Очень интересно. Баалей мадрига азот баэметем баалей ашитуф. То здесь он не объясняет, как они это поняли, объясняет этот пасук. Имеется в виду, что они объясняют этот пасук, что так и должно быть, так они объясняют. То есть они считают, что этот пасук говорит им, что ты хочешь получить что-то, должен постараться. Так написано в Торе. В поте лица будешь кушать хлеб свой. Хочешь получить хлеб, должен попотеть. В результате пота получишь хлеб. Так они объясняют этот пасук. Но мы-то объясняем его совсем по-другому. Да? Те, которые относятся к этому уровню, байметем баалей шиту. На самом деле они относятся к шиту, к компаньонству. Их точка зрения.
Шиту.
Шиту. Как на русском говорят, это я не знаю, компаньонство.
Партнерство.
Партнерство, партнерство. То есть они же как-то партнерство. То есть люди, которые верят и в Бога, и в язычество. Язычество вместе с верой в единого Бога есть такое понятие, да? Как у христиан, например. Шитух. Да, они вроде верят в Бога, а также верят в человека, да? И поэтому есть как бы два. Это шитух. Это называется шитух. Компонент. Эти люди, которые так себя ведут, находятся на таком уровне, они тоже относятся к этому, да, к этому, к этой группе. Баалей шитух. Почему? Кимишатфим этот с мамой выбора, потому что они как это соединяют, не соединяют, как мы сказали?
Присоединяют.
А? Да, делают партнерами себя с Творцом. То есть Творец, конечно, управляет миром. И я тоже что-то делаю. Есть два Бога у него. Да? Есть два действующих в мире.
Он ставит свое я ставит на первое место.
Ну, не, может быть, не на первое место, но...
Даже на второе.
Может быть, на второе. Конечно, Творец впереди, но я тоже что-то делаю.
И это тоже ошибка.
Я тоже человек, ну, конечно. Кимишатфим это цмам има боре банхагата улам. То есть,
управление миром.
Управление миром они соединяют между собой и Творцом. То есть, как бы они вместе управляют миром. и Творец управляет миром со своей стороны, и я управляю миром со своей стороны. Так?
Это. Я не давай второй.
Да. Вахар коля шире добру медеврея мунавы бетахон. Адайна кфираму шешет балибам. И несмотря на то, что они говорят имунавы бетахон, веру и полагание, когда ты с ними будешь говорить, они будут говорить о вере в Творца. И нужно полагаться на Творца, нет сомнения. То есть, потому что они искренне будут говорить. Мы не говорим о людях неискренних, обманщиков и так далее. Все люди, которые искренне так утверждают, то есть, когда ты будешь с ними говорить, они прочитают лекцию по, да, то, как надо верить в Бога и полагаться на Него, без сомнения. Ну, а еще кфира укорена в сердце их. Это люди считаются кофри в некотором смысле. Кибаомы либо там, я вшиву, потому что поскольку в глубине своего сердца они будут думать, кохи вы отцем еди асали это хайлезе. Руки мои сделали это все. Да? Это кфира. Кфира значит, как это кфира? Отрицание Творца. Да, не знаю.
Ересь.
Ересь, не знаю, как на русском сказать это дело. Получается, что этот уровень людей, да, люди не называются верующие. То есть есть кефира, да, то есть у них есть соединение Творца и язычества, как бы некоторые это себя и Творца. И интересно, что к этой группе относится большинство евреев религиозных. Да, нет сомнений. Если не просто выйти из этого уровня. И потом мы должны знать, он говорит, это относится к этому уровню. Что это значит относится к этому уровню? Это не то, что они недостаточно прочитали книжек. Они достаточно и слышали, и видели, и понимают, и осознают. И искренне считают, что правильно должно быть так, как написано в книгах. И может быть, понимают, что они сами не находятся на таком уровне. И ничего не могут сделать. Потому что это не просто так согласиться, что я сейчас согласен, что есть только Творец, а меня нету. Это не просто так соглашается. Этот человек должен вести себя в самых различных ситуациях в соответствии с этим принципом. Это очень трудно.
Культура собственного я. Человек не может самого себя лицом цель. Тогда его нет. Он не может с этим как-то.
Я смотрю на мир и живу в соответствии с миром. Должен для того, чтобы выйти из этого уровня и стать хотя бы на минимальном уровне верующего человека, как это должно быть, этот человек должен перейти через эту границу. И это уже совсем другой уровень, сказать, правда, таких людей не так много. Есть, да, которые не находятся на этом уровне, но не очень много. То есть это люди, которые находятся на этом уровне и в смысле своего внутреннего осознания, то есть осознание на сердце, не в смысле осознания разума. В осознании разума есть много людей, которые верят в Творца до конца, понимают все, совсем соглашаются. Но не ведут себя так, не могут. Может быть, даже хотят. Но не получается. Он верит во все, но вдруг там, я знаю, кто-то у него, я знаю, обманул его и все, так он уже, это вот почему я сделал так, и почему я ему делал, видно, потому что я сделал неправильно, потому что он не знает, что Творец так запланировал, и что так должно быть, и что так не принимает, не воспринимает это так. Человек не делает расчет, почему это со мной произошло, что от меня хочет Творец. Может быть, это как наказание, может это как награда, может это какой-то расчет. То есть человек не делает внутри он не воспринимает так. Как только у него есть какая-то проблема, он сразу делает расчет. А почему? Что я не сделал не так? Что я пошел это? Да, то есть не что я сделал по отношению к Творцу, а что, да, какие старания, какие недостаточные старания, да, что я не приложил, какой недостаток моих действий, чтобы привести это к этому. Где я ошибился в своем расчете. И вот это вот проблема большая. И это называется уровень, на котором находится человек. Уровень имеется в виду внутреннее ощущение человека внутри сердца. Не то, что он понимает разумом. Мы говорили про это, да, что человек может знать одно, а это знание разума, внешнее. А необходимо, чтобы это стало знанием на сердце, внутренним. Всем другая вещь, да? И вот у нас. Насколько это знание находится на сердце у человека, то есть является руководством к действию, настолько определяется его уровень. Так это первый уровень людей, который очень довольно обширный в наше время.
Наталья, тут небольшое противоречие, как
да.
Получается. Вы сказали, что наша вся как бы, цель, чтобы разум побеждал
эмоций.
А здесь выходит, что все-таки разумом человек понимает, но на сердце ему этого нет. Что такое на сердце?
В данном случае на сердце, сердцем, сердцем властвуют эмоции в данном ситуации.
Как пословица, да, вот это же, рак, щука и леди, да? Ну, сам, сейчас у тебя получается, только журавль туда, это враг, чтобы это все, чтобы между ними было согласие.
Ну, в некотором смысле, но здесь он спрашивает другой вопрос.
Эмоциями и телом.
Да, он спрашивает другой вопрос. Что такое сердце? Мы когда-то говорили, объясняли, что такое сердце, нет? Почему называем сердцем вообще? Причем здесь сердце?
Эмоциональный уровень?
Ну да. Что такое вообще сердце? Сердце находится, мы знаем, у человека есть такой мотор, работает, да, сердце. Причем здесь это? Ясно, что не имеется в виду физическое сердце. Не имеется в виду духовное сердце. Что это значит? Что это значит? Духовное сердце. Сердце это там, да, почему это называется сердцем? Там все понятия. Это. Какая связь с сердцем? Какую роль играет сердце в организме человека?
Да?
Мотор. Мотор. Мотор, который толкает. Разум направляет. То есть человек может решить, туда я хочу, сюда. А это толкает и заставляет двигаться. Правильно? Все органы, все прочее, они работают. Что они будут именно делать, то сердце не решает, да? Разум решает, направляет. А сердце, оно в принципе толкает. То есть это источник действия, да?
Источник энергии.
Да, толкает, да, так назовем это. В этом смысле это и мы имеем в виду физиологическую деятельность организма. Да? Он толкает, вызывает все физиологические процессы в организме, в результате толчка, что толчок это происходит от сердца. Правильно, да? Кроме этого, у человека есть духовная деятельность. То есть не связана с физиологией, а... Ну, все связано с физиологией, естественно, делается органами, но он может делать нарушения, выполнять мицвот. Да, или то, или другое, делать хорошие поступки, или делать плохие поступки. Кто его толкает на хорошие поступки, и кто его толкает на плохие поступки? Тот источник, который толкает человека на поступки, это называется сердце духовное. Да, на хорошее или на плохие. Точно так же, как сердце физическое, оно толкает человека, организм человека на физиологии, да, физиологической деятельности. Точно так же сердце духовное, это то самое место, не обязательно находится в сердце, никак не связано физически с сердцем, да, и местом, или там еще чем-то. Это некоторая, да, идея, которая толкает человека к духовной деятельности, то есть к хорошим поступкам или к плохим поступкам. Да, кушать или не кушать, это сердце не толкает, да? А вот если кушать кошерно или его не кушать, это как раз это, да? То есть вот это вот, теперь вопрос, что находится на этом сердце? Есть, что ответственно за... за деятельность человека, вот эту духовную назовем ее. Что ответственно за это? Побуждение человека, правильно? У человека есть побуждение к хорошему и побуждение к плохому. Различные желания его, да? А иногда они эмоциональные, иногда они другие. Но в принципе есть различные внутренние позывы человека. Он побуждение к тому или к другому. Иногда у него есть побуждение к хорошему, иногда побуждение к плохому. То есть имеется в виду, что сейчас сердцем властвуют хорошие побуждения или сердцем властвуют плохие побуждения. Да? То есть, откуда приходят эти побуждения? Это качество человека, внутреннее качество человека. И, в общем-то, вот то, что происходит, что будет на сердце человека, то есть то, что будет вот побуждать к действию, это, в принципе, мы называем вот этим самым сердцем. И совсем не ясно, что там находится. Первоначально находится одно, а потом может быть другое. То есть в результате человек может повлиять на то, что находится на сердце. По-простому мы говорим так, что эмоциональный позыв человека, такой инстинктивный, эмоциональный позыв человека какой-то, какому-то поступку, да, это поэтому мы знаем, что у него, как у него построено сердце духовное в данный момент. Да, оно может меняться. Часто это эмоционально, то есть это входит на уровень эмоционального позыва. И иной раз Тора требует от человека разных поступков. Тора требует это через разум. да, человек понимает. И он потом заставляет себя вести себя так или так. Но это не в результате эмоционального порыва, а в результате того, что он понял. То есть он может пойти против эмоционального порыва, который находится в сердце. Может быть, в сердце есть плохое побуждение, но он разумом может пойти против этого. На некотором этапе, если человек всегда идет против этих плохих позывов, побуждений сердца, в результате хороших действий, которые требуют от него позиции разума, тогда происходит некоторый переворот, и вот эти побуждения, не побуждения, эти дознания Торы, потребность, разумная потребность к правильным действиям, хорошим действиям, поступкам, оно переходит на уровень сердца и становится его эмоциональной сущностью. Иной раз человек эмоционально он хочет делать хорошие поступки. Почему? Он, то, что он понял разумом, вошло на уровень сердца. И об этом мы говорим. Да? То есть, да, вот эти вот, чтобы это стало его эмоциональной силой. То есть сердце – это побуждения различные. Как они туда попадают, другой разговор. Часть из этих побуждений приходит от рождения, часть приходит из физиологической сущности, часть приходит из другой, тоже физиологической, но не очень физиологической сущности. Да, мы говорили про это с разные уровни. Да, есть Ецератов, есть Ецерара. Ецерара он построен там тоже на разных уровнях, есть Ецерара, что плохие побуждения человека, что исходят из его материальной, прямо, да, из потребностей телесных, хочет кушать, хочет там еще что-то, да, разные телесные потребности. Есть желания, которые сходят, они в принципе тоже материальные, но они не совсем материальные, не видят, как гордость, как
слава,
да, желание почета и так далее. Разные побудители, да, они находятся внутри человека, приходят, в общем-то пришли от рождения во многом или еще каким-то фактором. А идея, значит, против этого восстает Тора и разум. Так иной раз, когда человек работает над собой, что в этом заключается работа Торы, разум, то есть знание Торы, постижение Торы разумом должно перейти на эмоциональный уровень человека, то есть на сердце. То, что мы говорим, побуждение просто так, не потому что я понимаю, что это хорошо, а потому что я не могу себя иначе вести. Да, этого должно добиться. И это то, что мы говорим, у этих людей этого нету. То есть у них нет осознания чуда или осознания истинности Творца на вот этом вот эмоциональном уровне. Когда с ними что-то происходит, эмоциональное ощущение ихнее, что это потому что есть природа. Может быть, разум он понимает, что есть Творец. Если он еще борется, то есть внутри он осознает, что это природа. Но разум он понимает, что это Творец. И он начинает как бы осуществить власть разума над сердцем, то тогда мы говорим, что человек как бы продвигается, да? Но во многих ситуациях это не так, что разумом понимает то, что понимает, а на сердце у него есть то, что на сердце, и, да? Так это понятно сейчас, Пинхас?
Да.
Да, значит, и получается, что это правильно, это значит привести к власти разума над эмоциями. Это в общем, на самом деле, не так просто эмоциями. Не над всеми эмоциями, не все эмоции мы должны аннулировать. Наоборот, есть эмоции, которые мы хотим построить. Мы хотим, чтобы делать хорошие поступки не только потому, что я это понимаю, а потому что это потребность, моя внутренняя потребность.
Можно вопрос?
Да.
Мы сейчас, в принципе, затронули, я не знаю, я скажу как бы на том языке, как я понимаю. То есть два центра, да, в человеке.
Разум и сердце.
Разум будем называть, и сердце, и чувство, и эмоциональное сердце. И где при всем этом тело?
Тело в почке.
В
почках.
Почка.
Ну, если мы говорим в этой терминологии, то есть есть голова, сердце и почки.
Какой терминологии?
Ну вот, что эти много, которые ты выбрал, что есть голова, сердце и почки. Да, голова это центр как бы разума, сердце центр эмоциональных разных это, да, но это мы скажем не просто эмоционально. Мы там все перемешали, но на самом деле в данном случае это центр и, ну скажем, да, эмоциональной деятельности человека, а почки это центр физиологии. Центр физиологии. То есть, другими словами, нефеш, рух, нешама. Вы в голове, в разуме, в голове находится нешама, так говорим, находится, не, да, не в прямом смысле. В сердце находится рух, а в почках находится нефеш. Нефеш — это физиология организма. А почему почки, почему сердце, почему такое разделение? Ну, это особая терминология, мы не будем в это входить. Да, но в принципе у человека есть как бы три уровня. Есть физиология его, нефеш. Есть эмоциональная сторона, это рух. И есть разум, что это нешама. Третья вещь — это сущность человека. В принципе, нефеш — это считается его телом. Кроме этого, есть еще тело, что это тело, которое мы видим. Но то тело, которое мы видим, на самом деле не называется телом. Телом называется нефеш. Нефеш — это уровень души. В общем-то, душа разделяется на три уровня. Нефеш, рух, нешама. Да, есть еще два уровня. Но это как бы находится вне человека. Еще два уровня, да? Но мы говорим только о трех. Нефеш, рух, нешама. Так нефеш считается телом, потому что оно ответственно за тело полностью, да? Хотя это духовная вещь. Кроме этого, есть тело, которое мы видим. Тело, которое мы видим, на самом деле не является телом, а является одеждой для тела. Нужно эту идею объяснять, не так просто. Как, например, я вижу человека. Я вижу человека. Тоже надо одеяние назовем, это больше. Попытаемся немножко дать ощущение этого. Я вижу человека. Он одет в какой-то одежде, правильно? Я вижу одежду, я не вижу человека. Но я думаю, что это человек. Я знаю, что это человек. Да,
по... мини-планета, в которой, чтобы душа жила.
Да. Что значит одежда? Я вижу движение одежды, и я понимаю, какое действие сделал человек. Какое движение сделал человек. Правильно? Я сужу по одежде о его движении. Точно так же тело. На самом деле движение каждого органа, я поэтому сужу о его нефеш, как оно действует. На самом деле тела как такового нету. Почему? Мы же говорили, разбирали это не раз. Тело состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Ну, по-простому, так как это все не обязательно, но так сегодня принято считать. Да? Тело находится из атомов. Атом как таковой не существует. Мы разбирали это когда-то, да? Почему мы это видим? Почему мы видим стенку? Помните, мы говорили? Потому что мы плохо видим. Не говорили никогда?
При всех нет.
Нет? Ну, хотите вопрос
сказать.
Да, вот, например, вот я вижу стенку, правильно, она есть. Есть стенка, да? Почему она есть? Я ее вижу. Что значит я ее вижу? Как я вижу? Вижу — это значит лучи. Лучи света попадают на стенку. Большой вопрос. Большой вопрос. Сейчас попытаемся разобрать, да? Значит, получается. Да, конечно, есть. И атомы, молекулы, все там есть. Но сейчас разберем это. Луч света попадает на стенку, отражается и попадает мне в глаз. Правильно? Попадает мне в глаз, и я вижу. В результате этого я вижу. Правильно? Теперь, на самом деле стенка состоит из атомов. Что такое атом? Атом — это маленькое ядрышко внутри, а вокруг пустота.
Электроны.
Электроны — это либо волны, либо это частицы. Это оно как частица, она почти не берет никакого этого, да? Она очень, то есть ее масса очень маленькая по сравнению с пространством, в котором она находится, и она не берется во внимание.
Этой массы мы не ощущаем.
Да, вообще, если вообще есть эта масса, ну как будто бы, да? Она часто ведет себя как волна, часто ведет себя как частица, в некотором смысле электрон. Единственное, про электрон сказано, но про электрон тоже. В любом случае, неважно, масса ее, она просто ничтожна по отношению к пространству, в котором она находится. Да? А ядро, оно еще может быть. Но ядрышко — это как бы маленькое, вокруг огромное пространство. По идее, если я смотрю на стенку, что я должен был бы увидеть? В принципе, я должен был бы увидеть пустоту. Может быть, маленькие крапешки.
На любой предмет.
Да. Правильно? Может быть, маленькие крапешки. Это вопрос большой, когда посмотрим внутрь ядра. А ядро, да, есть? Что находится внутри ядра? Частицы, да, разные частицы, которые... Да. Что это за частицы? Каждая частица, она существует несколько мгновений, там это, не более того, исчезает. да, частицы, которые выводят из ядра, оно существует несколько...
Протоны,
нейтроны. Протоны, нейтроны это тоже само по себе. Кроме этого есть еще различные частицы, там разные гаммы, шмамы, хиггсы, различные частицы, которые существуют очень маленькое время и не могут существовать, там, находиться, да? И да, так никто не знает, как они ведут себя внутри ядра. Но если рассмотреть внутри ядра, то тоже возникает большой вопрос, если вообще там есть что-то. Да? Оно есть, мы видим это ядро, потому что мы не можем посмотреть внутрь. Если посмотрим внутрь, большой вопрос, что будет. Но как бы это ни было, то, что я смотрю стенку, вижу стенку только потому, на самом деле я должен был бы видеть пустоту. Правильно, да? Только, ну, может быть, маленький крапчик, допустим. Ну, потому что пустота и маленькая ядрочка, огромное пространство по отношению, атом по отношению к ядру, если говорить пространство, да, оно в миллион раз больше, чем пространство, которое занимает ядрочка, если мы даже относимся к нему как к действительности, допустим, да, то я, в принципе, должен был бы видеть пустоту. Почему же я вижу стенку? Она же не пустая, она полная, да? Почему? Почему? Потому что мои ощущения, они немного ограничены, немного сильно ограничены. То есть зрение, оно несовершенное. Почему? Потому что зрение, глаз воспринимает только очень маленький, короткий спектр волн. Что значит спектр волн? Есть волны электромагнитные, да, различных частот или различных длины волны, да. Наш, попытаюсь объяснить так популярно. Наш глаз воспринимает волны определенной волны, в определенном спектре волны, не больше, да, какие-то это. А кроме этого есть еще много волн, разных, самых разных этих, да. Но он видит очень узкие, как бы некто, есть волны разделяются по длине волны. Да, есть чуть больше, чуть меньше, чуть больше и так далее, да? В определенном спектре волны – это то, что воспринимает наш глаз. Другие волны он вообще не воспринимает, он их не видит, не ощущает ничего, да? Эти волны, которые он воспринимает, длина волны ихняя, она соизмерима с размерами атома. Она приблизительно длина волны, как размер атома. Поэтому, когда волна такая попадает на какой-то предмет, она не проходит внутрь, а отражается. В результате того, что она отражается, я вижу, как будто она есть. Потому что саму-то стенку я, в принципе, не вижу, я имею дело только с волной. Волна вернулась, вернулась, так как она вернулась, так я представляю, что то, что там было, да? Как летучая мышь, скажем, посылает это, так, кто-то знает. То, но есть другие волны, которые проходят сквозь, потому что длина волны их не намного меньше, так они проходят сквозь. Если волна проходит сквозь и не возвращается, то я вижу черную дыру. Да, а если она возвращается, я смотрю, потому какая волна, и в результате этого я определяю, что я там вижу. Да? Теперь, наш глаз не воспринимает те волны, которые проходят сквозь, как рентген, например. Рентген, как мы видим, рентген проходит, да, что делает отпечаток там и так далее. Да, что они, в принципе, проходят сквозь тело. Но наш глаз эти волны не воспринимает. Если бы наш глаз воспринимал волны, скажем, рентген или другие, то тогда, что бы он видел бы?
Ничего.
Ничего не видел бы, чтобы он бы проходили бы сквозь и не возвращали бы. Так он видел бы темноту. Он бы видел бы пустоту. Почему он видит что-то? Потому что он не воспринимает эти волны. Потому что у него спектр волн, которых воспринимает, очень ограниченный. Получается, почему я вижу стенку? Потому что глаз мой несовершенный, недостаточно совершенный. Он ограниченный.
Может быть,
сейчас минутка, да?
Я понял,
да. Он ограниченный. То есть, другими словами, почему я вижу стенку? Потому что я плохо вижу. А если бы я видел хорошо, то никакой бы стенки я не увидел бы.
Очень, да?
Это очень интересная вещь. В принципе.
Чем хуже, тем лучше.
Да, о. И то есть, поскольку я ограничен, потом я вижу стенку. Эта идея очень глубокая, мы ее разбирали, я думаю, не один раз. В принципе, это относится ко всему миру. Почему есть этот мир? Потому что я ограничен в нем. Если я не буду ограничен, для меня не будет этого мира. Мы когда-то разбирали эту вещь. Что если я ограничен во времени, я ограничен в пространстве, поэтому я вижу мир, пространство и время. А если я не буду ограничен в пространстве, то есть я могу находиться в любой точке пространства одновременно. или не буду ограничен во времени, смогу находиться во времени, в любой точке времени одновременно. То тогда можно говорить о пространстве, о этом мире. Не будет этого мира. Для этого человека не будет этого мира.
Будет времени.
Не будет ни пространства, ни времени.
Он сам себя не будет видеть, он не будет существовать.
Нет, кто сказал, что он не будет себя видеть? Он не будет свое тело видеть, об этом мы хотим сказать. Но он-то сам будет. Тело это не он сам, в этом вся идея. Да? Да? Он сам будет. Пока человек не родился, он в принципе не ограничен. Он находится, он есть, но не есть в этом мире. Как только человек родился, что это значит? На него были возложены ограничения, пространство и время. И другие тоже. И тогда он стал очень счастливым в этом мире, стал видеть этот мир. Если снять с него эти ограничения, когда человек умирает, разрушен, снимается с него ограничения, он перестает видеть этот мир и находится в нем. Да? Получается, чтобы этот мир видеть, да, мы видим этот мир, потому что мы плохо видим. Ну, если утрированно это сказать. А если бы мы видели бы хорошо, ничего бы не увидели, потому что ничего нет. Все, что мы видим, это всего лишь создает нам ощущение, как будто бы это есть. Наша ограниченность создает нам ощущение, как будто есть. Чем меньше человек видит, тем больше он может себе представить, что это есть. Например, окно, когда оно четкое, да, чистое и все прочее, я вижу хорошо, вижу, что ничего нету. А когда оно вдруг затуманено, матовое, там есть разные тени, не знаю, может быть, что-то есть. Я могу представить себе много разных вещей. Я могу увидеть много разных вещей, несмотря на то, что их там нет вообще, но я их могу увидеть. Почему? Потому что я плохо вижу. А как только увижу, сразу пойму, что ничего нету. Да? С этой точки зрения, в общем-то, весь мир построен таким образом. Если так, то тело человека, то, которое мы видим, кто сказал, почему мы его видим? Потому что он плохо видит, так мы видим тело. А если бы видели хорошо, тело не увидели бы, но человек был бы. Только тела его не было. То есть тело это в некотором смысле одежда. В этом смысле. Некоторая как бы одежда, которая создает нам, создается таким образом, как бы по параметрам нашего ограничения, чтобы мы могли как-то видеть через глаза и ощущать это дело. Но на самом деле как такового тела нет, оно есть только в наших рамках, в наших границах, для того, чтобы мне как-то общаться с ним. То же самое одежда человека. Человек одевает одежду, чтобы идти общаться в обществе, чтобы его принимали за кого-то, за такого, за другого, за третьего, как бы одежда и решает как бы это определенную роль. То есть одежда это как бы представительство человека в обществе. Точно так же тело, да, ну, да это тоже как бы представительство человека, да, в этом мире. Но на самом деле это не само тело, потому что это не существует, это только видится, как будто существует. Тот, кто ограничен, его видит. Тот, кто видит хорошо, он этого не увидит вообще. Да?
Вопроса не будет.
Идея была такая, что в принципе надо начинать с разума. Да, в принципе, там, чтобы это перешло главное там, в эмоции. В принципе, так, да? А нету такого, что, допустим, надо начинать, в принципе, с тела. Или, может быть, это помощь будет какая-то, допустим. Что, я не знаю, как начинать.
О, это вопрос. Каким образом вести себя, это уже другой разговор. Мы как-нибудь разберем это. Это же не так просто. Это явно человек не может сразу прыгать в море. Он живет понемножечку, должен сначала понять это, осознать, потом стараться понемножечку это вводить, да, вести себя в соответствии с этим. Другими словами, это путь к этому через выполнение заповеди Торы. Человек будет выполнять какую-то заповедь. Сначала он делает это внешне. И вот просто так, потому что это он понимает, что ему надо, да? Делает больше, делает то, и берет на себя еще что-то, еще что-то, еще что-то. Через некоторое время, когда он да, начинает привыкать и выполнять это более серьезно, и он также учит разные книги Мусар, то в конце концов на каком-то уровне, на каком-то этапе это осознание становится сутью человека. Это работа, и не короткая, да, может быть, требуется вся жизнь для этого, но это работа, которая требуется от человека. Даже если человек не достиг очень высокого уровня, но он все-таки стремился к этому и работает по направлению к этому, это уже что-то. Да? Это путь. То есть путь это через выполнение заповеди Тора. Еще больше. Кроме этого, нужно еще изучение Торы. И очень сильно к этому помогают книги Мусара. Что такое книги Мусара? Как не познакомиться, когда будете изучать Тору?
Шара и Чува. Не все по-русски.
Есть даже по-русски, да? Есть по-русски. Кто-то меня не смог найти здесь.
Запись идет. Скоро привет, а можно будет передавать.
Привет, привет.
Могут дойти сейчас?
Что?
Могут дойти
по не, вот мне пишет, что не работает сайт сейчас.
Почему?
Не знаю.
Разберемся. Дальше. Бет. Это первый этап, вы сказали, да? Это первый этап. Лималамем, Анашим и Карим Баймонатам. Выше этого уровня. Люди очень... Это что? Сейчас это делаю.